Земной тип, кислородная атмосфера, богатейшая флора и фауна, мягкий климат, изобилие суши, в отличие от нас. Вдоволь морей и океанов. Конфетка, а не планета. Правда, осваивать ее начали недавно, когда люди осмелели настолько, что дерзнули обосноваться на планете по соседству с чужими. Да, на ЗТ-5 имелись чужие. Конечно, не те, что владеют звездными державами в районе Денеба или ядра галактики. Чужие попроще, я бы даже сказал примитивнее. Не так давно вышедшие из Железного века и только-только начавшие формировать свои собственные племенные союзы. Но тут пришли мы и презрительно назвали их лемурами. Они и в самом деле походили на лемуров, покрытые мягкой шерсткой, большеглазые, обитатели великих девственных лесов, где они облюбовали средние этажи древесных крон. На земле и на деревьях они устраивали маленькие делянки, рыхляя их изогнутыми сучьями. Железо у них пока еще было слишком дорого и редко. Жили племенами, огонь знали, но не любили, были вегетарианцами и сыроедами. И, само собой, лучшими следопытами и охотниками, известными человечеству. И вот восстали мирные тихие лемуры. Они даже между собой не воевали. Конфликты улаживались ритуальным поединком, в котором, однако, не проливалось ни капли крови. Честно говоря, больших подробностей я не помнил. Лемуры числились потенциальным противником, как и все чужие расы, жившие на одних планетах с людьми. Но особенного внимания им никогда не уделяли. Никто не верил, что на ЗТ-5 возможен конфликт. Лемуры держали свои леса, которые колонистам были ни к чему. Экспорт древесины в условиях космоса заведомо разорителен. На планете хватало равнин и речных долин, где поселенцы возделывали поля и сады. На Зете отлично приживались самые экзотические фрукты. Мечта генетика. Не слыхал я, чтобы этих самых лемуров люди стали выдерживать в рабстве или как-то угнетать. Попробуй найди этих ловких малюток в непроходимых зарослях, да еще и на вершинах деревьев. Что-то непонятное. Скорее, я бы уж поверил в начавшееся вторжение иных, куда более развитых и агрессивных рас, вдобавок похожих на нас в своем безудержном стремлении к экспансии. И неважно, какой ценой, лишь бы захватить побольше жизненного пространства. А тут лемуры. Дарю как лемур лемуру эдакую муру. Впрочем, я не мог долго предаваться размышлениям. Под вой сирен и полыхание прожекторов мы бежали к транспортам. Они уже давно не поднимались в воздух вот так, все вместе, таща в брюхе полностью всю роту с положенным ей тяжелым оружием. Имперские корабли и транспорты вообще строились с размахом. Когда была возможность, солдат следовало перевозить в условиях несколько, как говорится, приближенных к человеческим. Не набивая трюмы под завязку, как мы, мелких креветок, в вакуумные контейнеры. На отделение полагался вполне приличный кубрик. Разумеется, все эти удобства были на самом, пробивающем пространство корабле, который, как и положено, стартовать с планеты не мог. Для этого крейсера глубокого космоса были слишком огромны, так что никакие двигатели не подняли бы с поверхности этакую махину. К самым первым из них, что не покидали орбит, с планеты поднимались челноки, разгоняемые примитивными жидкостно-реактивными двигателями. Потом появились движки атомные. Эти оказались получше, но зато каждый из них оставлял в атмосфере радиоактивный след, как после небольшого ядерного взрыва, 5-7 килотонн. Тем не менее, они помогли, когда строились уже настоящие покорители пространства, настоящие корабли, на которых человечество достигло звезд. И обнаружило, что землеподобные планеты с кислородной атмосферой и белковой жизнью не такая уж исключительная редкость. Хотя, конечно, попадались они куда реже, чем бесполезные газовые гиганты, подобные Юпитеру, откуда мы пока еще не научились извлекать ничего толкового. Может, со временем и научимся. Да, мы по-прежнему ломились через пространство. Хотя уже смогли обосновать теоретически существование тех самых сакраментальных кротовых нор пространства, природных гипертуннелей, соединявших друг с другом звездные системы. Правда, влезать в эти норы мы до сих пор не научились. Мало-помалу справились и с грязными, битком набитыми всевозможнейшими тяжелыми изотопами выхлопами ядерных челноков. На одном из таких, для чего-то с размалеванными зелеными и коричневыми пятнами летнего камуфляжа, мы сейчас и поднимались на орбиту. Туда, где наматывала бесконечную спираль вокруг Нового Крыма изящная Мирена. Элитный скоростной клипер. Гордость Танненберга и всей достославной дивизии «Мертвая голова». Небольшой, но быстрый даже в под- и надпространстве. Как выяснилось, имеет значение масса покоя. Именно здесь, на Мироне, я впервые увидел и услышал Йоахима фон Валенштейна, майора, командира Танненберга. Он обратился к нам, когда стонущие от перенапряжения реакторы разорвали таки неподатливую ткань пространства, и клипер ушел в затяжной прыжок. На экранах мелькали звезды. Компьютеры транслировали имитацию полета со сверхсветовой скоростью через обычное пространство, как если бы мы ехали на сакраментальном поезде из пункта А в пункт Б, от Нового Крыма к ЗТ-5. Господин Йоахим фон Валенштейн говорил короткими энергичными фразами, и можно было представить, как он расхаживает сейчас по мостику, резко рубя воздух ребром ладони. «Солдаты, сегодня перед нами поставлена важнейшая задача. Защита добропорядочных и законопослушных граждан нашей Великой Империи от наглых и кровавых посягательств чужих. На планете Зета-5 имеет место мятеж. Лемуры осмелились пролить кровь наших собратьев по расе. Наш долг – спасти безоружных, вывести в безопасное место уцелевших и преподать аборигенам такой урок, чтобы они раз и навсегда запомнили. Не связывайтесь с людьми. В этой войне вас ждут только муки и смерть. Наглый бунт должен быть подавлен в зародыше. Никому не позволено безнаказанно проливать человеческую кровь. Наша эмблема должна стать символом ужаса, непреодолимого и неотвратимого. И неважно, кто стоит за спиной лемурьи смуты. Именно их руки держали оружие, от которого гибли наши старики, женщины и дети. Поэтому мы покараем исполнителей. И не сомневаюсь, в свой черед мы не только узнаем, кто вдохновил этих несчастных дикарей, но и принесем наше возмездие к порогу вдохновителей. За Фатерлянд, за его величество Кайзера, за всю нашу расу. Хо-хо-хо-хайль, зиг-хайль. Переборки клипера содрогнулись от согласного рева сотен и сотен глоток, в упоении оравших зиг-хайль. Я тоже кричал. Хотя было да нельзя противно. Мирона ломилась сквозь пространство на самом пределе возможностей своих реакторов. Звезды так и мелькали в компьютерных окнах. Такого вот безумного бега нам оставалось почти полных 40 часов. Мое отделение валялось на койках. Кто в буквальном смысле плевал в потолок, кто пялился на красоток из раздела «Отдых» журнала «Имперский десантник», а кто резался в морской бой на деньги. Карты на борту были строжайше запрещены. И все в равной степени мандражили. Старавшийся казаться невозмутимым Микки шепотом молился, и притом по-немецки. Индусы сели в свои позы лотоса и уставились друг другу в глаза. Фатих метался по кубрику, словно лисица по клетке. «Сядь, турок, не мелькай!» – раздраженно бросил Мумба. Он как раз и сражался в морской бой. С раздвокряком. «Без тебя то...» Мумба осекся. Недостойно имперского десантника проявлять столь неподобающее настроение прямо перед боем. Я сделал вид, что не расслышал, будучи поглощенным чтением. Собственно говоря, читать мне как раз сейчас не полагалось, а полагалось беседовать с личным составом, поднимая его, состава, боевой дух и готовность немедленно умереть за обожаемого монарха. «Муторно-то как!» — вздохнул Киос, отбрасывая в сторону десантника. Полуобнаженная красотка застыла, обиженно глядя с подогнувшейся страницы одним глазом. «Прям блевать хочется! Господин Ефрейтор! А господин Ефрейтор! А что в уставе говорится по поводу неодолимого желания рядового блевать перед боем? Во сколько марок штрафа мне это обойдется?» 50. Сказал я, не отрываясь от книжки. «Тебе квитанцию выписать?» «Так я же еще не блюю!» «Тогда умолкни, Киос, не баба чай!» «Не баба, не баба!» — зло проворчал румын. Посмотрим еще, кто из нас бабой окажется, когда под отравленные дротики полезем.